Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Свою работу продолжает радиоканал «100 минут». Примерно в половине десятого мы отправимся в очередной воскресный культпоход с Александром Поздняковым. А прямо сейчас хит-парад «Великолепная семерка». В эфире «Великолепная семерка» — единственный хит-парад, посвященный исключительно поп-музыке 50-х, 60-х годов. Хит-парад, который является также и самым честным, потому что именно в нем совершенно открыто заявляется, что все музыкальные номера появляются и располагаются по надлежащим местам в списке только в соответствии с музыкальным вкусом и неумолимым желанием его ведущего, то бишь меня, Михаила Спички. Итак, 7 лучших песен, что я слушал на этой неделе. На 7-м месте Билли Джей Крэмер with the Dakotas, Sneaking Around. Well, I heard that you've been sneaking around on me. But honey, that's not the way it's gonna be. If you want my love and you've gotta be nice, stop that crazy sneaking around on me. Well, if your conscience be your guide, you know you're wrong. Well, I'm not gonna stand this messing around too long. Well, I'm telling you something, you ought to know this. Messing around just gotta go, because one of these days you'll up and find me gone. Well, I'm telling you something you ought to find out. Listen to what I've been talking about. When you start to cheat on me, fooling around with tears. Well, I heard that you've been sneaking around the place. Somebody is trying to steal our love astray. When you start to cheat in a love affair, it's not gonna get you anywhere. Stop that crazy sneaking around on me. Telling you something you ought to find out. Listen to what I've been talking about. When you start to cheat on me, fooling around with tears. Well, I heard that you've been sneaking around the place. Somebody is trying to steal our love astray. When you start to cheat in a love affair, it's not gonna get you anywhere. Stop that crazy sneaking around on me. Stop that crazy sneaking around on me. Stop that crazy sneaking around on me. Билли Джей Крэмер, группа «Дакотас», песня «Sneaking Around». Не самый известный, зато абсолютно типичный пример стиля, который в 60-е годы называли «бигбитом». Впрочем, справедливости ради стоит заметить, что сам термин «бигбит», в буквальном переводе «большой ритм», употреблялся еще в предыдущем десятилетии, то есть в эпоху рок-н-ролла. В подтверждение тому Фэтс Домино с песней, которая так и называется «Бигбит», запись 57-го года. In your seat, the big beat keep you rocking in your sleep. Clap your hands and stomp your feet. You got to move when you hear this beat. The big beat keep you rocking in your seat. Old grandpa just made 80 years old. Man's crazy about the rock and roll. The big beat get in your soul, make you jump and make you roll. Oh, grandpa just made 80 years old. Peg Leg Joe threw his crutches away. The big beat make you act this way.
swinging swing. The big beat make you act this weird. Big leg Joe threw his crutch away.
Big Beat, Fats Domino. В эфире «Великолепная семерка», самый ностальгический, по крайней мере для определенной части нашей аудитории, хит-парад. На пятом месте самый юный участник нашей сегодняшней программы, 15-летний Фрэнки Лаймон с песенкой «Goody Goody». Фрэнки Лаймон в эфире «Великолепная семерка». На очереди традиционная двухминутка инструментальной музыки. Сегодня в ней оркестр под управлением Джимми Дорси с композицией, которую прославленный маэстро озаглавил собственными инициалами «J.D.'s Boogie». We'll be right back. из «Буги», оркестр Джимми Дорси. Напомню, что в эфире «Великолепная семерка», самый рок-н-ролльный хит-парад по обе стороны Невы. На третьем месте Бадди Холли, который выдержал песню «Not Fade Away» собственного сочинения в фирменном стиле афроамериканского ритм-н-блюзмена Бо Дидли.
Your love to me, I wanna love you night and day. You know my love will not fade away. Oh well, you know my love will not fade away. My love is bigger than a Cadillac. Try to show it when you're driving me back. Your love for me got to be real for you to know just how I feel. A love for real not fade away.
«Fade Away» Бадди Холли. И только что прозвучавшая песня и следующая, она называется «You Can Make It If You Try», наверняка известны поклонникам Rolling Stones. Кавер-версии обеих вещей суровые британские парни записали для своего дебютного альбома. Мы же сегодня слушаем оригиналы. Джин Эллисон, «You Can Make It If You Try». Второе место в «Великолепной семерке».
You can make it if you try. Sometime you'll have to cry.
You Can Make It If You Try, Джин Эллисон. В эфире «Великолепная семерка». Песню «A Dog's Life» – «Собачья жизнь» Элвис Пресли исполняет в фильме «Рай по-гавайски» в окружении нескольких лающих и скулящих породистых псов. Картинка по замыслу режиссера просто не могла не вызвать у зрителя умиления. И все же, при всей любви к домашним животным, я предлагаю нам послушать версию, записанную не для фильма, а для альбома. В ней, конечно, нет собачьего бэк-вокала, зато есть чистый и мощный голос Элвиса. «A Dog's Life» — первое место на этой неделе.
If I had my life to live over, I know just what I'd like to be. Pampered pet of a rich brunette, sitting on my mama's knee. Someone to love me, someone to care, rub-a-dub-dub, little fingers through my hair, and lead a dog's life. What a life, that's good enough for me. That's good enough for me. If I had a bone to be picking, a picking chicken or a steak, curl up there in an easy chair, man, that won't be hard to take. I'll always be faithful, that's what I'd be. Never bite the hand that feeds me, no siree, just lead a dog's life. What a life, that's good enough for me. That's good enough for me. I'd find me a fee-fee-la poodle and lose my noodle over her. I'd chase her around all over town just to ruffle up her fur. Another little muzzle, a hole in her paw, greatest case of puppy loving you ever saw. It's called a dog's life. And what a life, that's good enough for me. You heard me say it now, that's good enough for me.
Продолжаем нашу программу.
Воскресный культ поход.
Я приветствую журналиста Александра Позднякова, с которым мы регулярно совершаем наши воскресные культ походы. Александр Николаевич, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Вот какая историческая дата есть на календаре минувшей недели со дня рождения выдающегося русского мореплавателя, русского адмирала, руководителя первого русского кругосветного плавания Ивана Федоровича Крузенштерна. Ну, я уверен, что Иван Федорович вошел в историю прежде всего как мореплаватель, совершивший первую русскую кругосветку.
Да, у него много заслуг. Он и составил «Атлас Южного моря», и написал много книг. Но главное, безусловно, это его путешествие, его исследование. Он действительно совершил первое русское кругосветное плавание в начале XIX века. И Александр I, император, очень помогал этому, снарядили с его разрешения и при его помощи два брига «Надежда» и «Нева», на которых как раз вот и плыли капитаны. Один из них был Крузенштерн, а второй — Рязанов, знаменитый путешественник.
Тот самый, который «Юнона и Авось»?
Да, да. А помощником был капитан-лейтенант Лисянский. Еще одно имя в огромной череде путешественников, мореплавателей, исследователей нашей страны. Вообще список внушительный. Это и Фадей Беллинсгаузен, и Леонтий Гагемайстер. Мы о нем говорили как-то в связи с Австралией. И именно он вошел на бриге Нева в Форт Джексон в Южном полушарии. А впоследствии сын нашего героя Павел Иванович Крузенштерн, тоже замечательный географ, исследователь, вице-адмирал российского императорского флота, Федор Литке, Макар Ратманов. Огромный список. Но и страна поэтому такая большая, потому что они плыли в...
И осваивали ее.
Осваивали совершенно дальние пространства и выдружали русский флаг так далеко, что если посмотреть на карту, можно найти очень многие имена наших героев, исследователей, остров Ратманова, допустим, и Крузенштерна, безусловно, тоже. Я хочу сказать, что... В июле 1803 года Иван Федорович Крузенштерн отплыл из Кронштадта, обогнул мыс Горн, и вот это знаменитое путешествие, когда он посетил и Камчатку, и Курилы, и Сахалин, и вернулся в Кронштадт через три года после начала путешествия.
Практически ровно через три года.
Да, да, ровно три года. Это, конечно, удивительно. Выдержка и вот желание открыть что-то новое, утвердиться там, описать это, безусловно, он же был еще и ученый. Надо сказать, что Крузенштерна помнит. Совсем недавно, 21 октября 2020 года, вышла памятная серебряная монета к 250-летию рождения нашего героя. И воздвигнуты есть острова Крузенштерна, пролив, риф, даже на Луне лунный кратер есть. В Москве есть улица Крузенштерна, у нас ее нет, зато у нас есть памятник. У нас есть памятник, перед которым выстраиваются курсанты морского кадетского корпуса и салютуют этому великому путешественнику. Одевают его, между прочим, как любимого своего героя, потому что Крузенштерн, Иван Федорович и многие русские морские офицеры, они и составляли вот эту военную, военно-морскую славу нашего Отечества.
Крузенштерн возглавлял первое русское кругосветное плавание, но для него это было, насколько я знаю, не первым кругосветным плаванием, потому что до того он во время, скажем так, стажировки в британском королевском флоте тоже побывал в кругосветном.
Да, 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 да. Он, конечно, он изучал языки, он был очень образованным человеком. Сам он из остзейских дворян, родился в Везенбергском, тогда еще Везенбергском уезде в Исляндии, в нынешней Эстонии. У него немецко-шведские корни. И он учился в Ревеле, в нынешнем Таллине. И, конечно, очень многие бывали в Домском соборе Таллина и видели вот эти гербы дворянских родов, остзейских дворян, которые там размещены. Там именно и похоронен Иван Федорович Крузенштерн в этом Домском соборе.
Еще одну историческую дату, мне кажется, следует сегодня вспомнить. Со дня рождения Владимира Ивановича Даля, писателя, этнографа, собирателя фольклора, который прежде всего знаменит как составитель непревзойденного по своему объему толкового словаря живого великорусского языка.
А поразительно, если перебросить мостик от Крузенштерна к Далю, Даль ведь тоже был, Владимир Иванович Даль тоже был морским офицером. Он учился в морском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, тоже в начале 19 века, а в 1817 году на бриге «Феникс» вместе с Павлом Степановичем Нахимовым, будущим адмиралом, он посетил и Стокгольм, и Копенгаген, кстати говоря, родину своих предков. Он датского, его предки датского происхождения.
И именно во время этого путешествия и посещения он понял, что его истинная родина — это, конечно, Россия.
Да, он это подчеркивал. Он действительно это не раз об этом говорил, и свидетельство, ну, скажу еще, что мичман Даль потом служил на Черноморском флоте и на Балтийском флоте в Кронштадте, вот, и учился в Дерпте в университете, то есть там он начал собирать как раз свидетельства, поговорки русского языка, он писал повести, он замечательный прозаик, кстати говоря, это для меня было открытие, когда я в университетские времена прочитал повести Даля и стихи, и он был военным врачом на театре военных действий во время русско-турецкой войны, польской кампании, он был хирургом, то есть, ну, действительно, такой Леонардо да Винчи, но мы, конечно, знаем его и помним его в первую очередь, потому что он создал знаменитый словарь «Живаго» великорусского русского языка. Это действительно его подвиг.
53 года, по-моему, он работал.
Совершенно верно. 53 года вот этот он собирал материал для толкового словаря русского языка. И действительно, это удивительно, это подвиг, это настоящий научный подвиг. Меня всегда поражало, что два великих ученых, которые создали такие опус магнум своей жизни, это Макс Фасмер и Владимир Даль. И словарь, этимологический словарь Макса Фасмера, Максимилиана Фасмера, которого можно считать нашим современником. Он совсем недавно, можно сказать, ушел из жизни в 50-е, если не ошибаюсь, годы.
Да, но и словарь Фасмера продолжает свою жизнь.
Да.
Когда речь заходит об этимологии того или иного слова, практически всегда есть ссылка и на Фасмера.
Но когда ты хочешь узнать этимологию, толкование, интерпретацию какого-то регионального диалекта русского, так сказать, какого-то удивительного, редкого слова, ты обязательно открываешь один из четырех томов Владимира Даля. И Владимир Набоков, это была его настольная книга, он изучал, он конспектировал, он выписывал слова, очень редкие, красивые, необычные, из именно словаря Даля. Он собирал, Даль собирал и сказки, и поговорки, и даже отправлялся в этнографические экспедиции, такие, где он собирал фольклор башкиры, казахов, в Оренбургскую степь.
Туда и... он отправился не один.
Не один. Он в хорошей компании нашего любимого и неизменно присутствующего постоянно у нас Александра Сергеевича Пушкина, в наших передачах часто поминаемого. Он отправлялся туда, и самое удивительное, что они встречались на углу Гороховой и Большой Морской, значит, с Александром Сергеевичем Пушкиным здесь, в Петербурге. Но вот в Оренбург и вот в эти места он отправился, сопровождал Пушкина, когда тот захотел своими глазами посмотреть на места, связанные с Емельяном Пугачевым, работая над историей Пугачева. И, конечно, он как врач был рядом с умирающим Пушкиным, рядом с врачом Арентом, который его пользовал, но, к сожалению, не удалось предотвратить эту трагедию. И он вспоминал, что перед смертью Пушкин попросил морожки, и всех это как-то всколыхнуло, все подумали, что вот, наконец, кризис миновал, и, значит, вот, раненый поэт.
А это были его последние слова.
Это были его последние слова, да. И вдова Гончарова, вдова Александра Сергеевича Пушкина, Наталья Николаевна, она подарила Далю перстень с изумрудом Александра Сергеевича Пушкина, который тот называл своим талисманом. Сразу вспоминаются стихи. И этот перстень с изумрудом, он оставался всю жизнь с Владимиром Далем, который очень ценил поэзию Александра Сергеевича Пушкина, но более всего он ценил, конечно, великий русский язык и поставил ему памятник своим трудом.
Вот памятник, мне кажется, очень подходящее слово, потому что со времен Владимира Даля живой великорусский язык претерпел естественные изменения, на то он и живой, но вот благодаря Владимиру Ивановичу мы как раз можем в таком объеме знать то, каким он был в то время.
Да, да, это правда.
22 ноября 1968 года вышел в свет альбом группы «Битлз», который, простите за тавтологию невольную, так и назывался «Битлз», но мы с вами и во всем мире его чаще называют «белым альбомом». Почему? Наверное, мы об этом вспомним чуть позже. А сейчас я предлагаю в начале этой части нашей программы, уж коль мы празднуем день рождения альбома, послушай песню, которая так и называется «День рождения», и на этом альбоме она как раз и вышла. Birthday, день рождения, песня, которая открывала второй диск белого альбома, потому что белый альбом был единственным в истории Beatles двойным альбомом, а белый он называется, потому что...
Потому что ему предшествовал яркий, красочный, разнообразный сержант Пеппер и художник Ричард Гамильтон решил оформить следующую пластинку «Битлз» в таком минималистическом стиле, где не будет ничего лишнего. Белый цвет, название выдавлено, даже не написано, а выдавлено так рельефно на обложке. Первые обложки были даже нумерованные, и сейчас ценятся очень дорого. И называется просто и, так сказать, однозначно «The Beatles». Это официальное название.
Хотя первоначальным вариантом был «Кукольный домик».
«Кукольный домик» это было...
И это название, мне кажется, очень подошло бы вот к тому набору песен.
Да, да, действительно. Вот это был такой поворот. Это поворот был, с одной стороны, к новой форме, к новому объему даже, если хотите. Но в то же время, как подчеркнули очень многие проницательные журналисты и слушатели, об этом сказал даже Джон впоследствии, что в этом альбоме можно услышать распад группы. Действительно, там очень многое говорит о том, что вот этот сплоченный коллектив, когда они бегали вместе и, значит, играли в каких-то невообразимых на танцевальных вечерах, прошли. и у каждого своя жизнь, у них появлялись размолвки. Ринго Стар, мы блистательные ударные слышали сейчас в этой песне. Ринго Стар даже ушел с сессии звукозаписи. Харрисон жил обособленно своей жизнью, своей музыкой. И Леннон с Маккартни тоже уже часто не находили свой общий язык. Йоко Оно еще вносила свою такую невольную, разрушительную, что ли, функцию вот в это время.
Да, вот и следующая песня, которую мы будем слушать, одна из самых известных песен, которые вышли на белом альбоме, нравилась далеко не всем Битлз. Больше всего она нравилась автору Полу Маккартни.
Да, все как-то потронивали, что это за такая легковесная вещь после таких глобальных вещей, как «Suite A Day in the Life» и «Я морж» и так далее. И вдруг появляется вот какая-то вещь не то в стиле кантри, не то в стиле регги. Эту фразу «Облади, облада», очень простая фраза, услышал Пол Маккартни от нигерийца Джимми Скотта, который подыгрывает как гостевой музыкант на этой песне. И это простая, действительно, как принято в кантри, история некоего Дезмонда и Молли, их отношений. Кстати говоря, здесь упоминается про приобретение колечка с бриллиантом в Канбаме Лав, тоже если эта тема есть. И демозапись они делали у Харрисона дома в Сурее. Пол играл на акустической гитаре. Такой веселый праздник в стиле кантри.
Скорее в стиле регги, Александр Николаевич.
Да.
Все-таки это ближе к ямайской музыке, которая тогда входила в моду. И мне кажется, вот особой популярностью эта песня как раз у нас в стране пользовалась. Давайте послушаем фрагмент. Следующая песня, фрагмент которой мы сегодня еще послушаем, как раз приближает нас к стилистике кантри.
Да, безусловно, потому что здесь такая ковбойская какая-то аромат вот этой ковбойской истории про парня, которому изменяла его жена или подруга. Она, «Рокки Ракун», была сочинена Полом в Ришикеше, в Индии. Там было очень много свободного времени, и они много сочиняли. И это такая настоящая фолк-баллада об обманутом муже, ковбое, которого звали Рокки Ракун. Ну, у каждого есть прозвище.
Такой этого енот было.
Енот, да, его звали. И чем она интересна? Здесь Джордж Мартин играет на таком расстроенном пианино хонки-тонк, прекрасном совершенно, а Пол Маккартни выдает фиоритуры. Ну, вот он потом в «Heart of the Country» примерно так же пел. Замечательно.
Now somewhere in the black mining hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy, hit young Rocky in the eye. Rocky didn't like that, he said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to
shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, were in the next room at the hoedown. A Rocky burst in and grinning a grin. He said, "Danny boy, this is a showdown." But Daniel was hot, he drew fast and shot, and Rocky collapsed in the corner.
Рокки Раккун, вот сейчас мы слышали, как блестяще исполнял рэг-тайм на пианино «Хонки-тонг» Джордж Мартин, кстати. Это была последняя песня «Битлз», в записи которой, во время записи которой Джон Леннон играл на гармошке.
Да, да.
На бубной. И сейчас вспомним еще одну песню, вот как раз ее и написал Джон Леннон. Это уже тема серьезная, не такая игривая, как вот в предыдущей композиции. Я имею в виду песню «Революция».
Да, Джон Леннон сочинил ее, как и очень многие в Индии. Но вспомним, это был 68-й год, это было время турбулентной такой активности во всем мире.
Студенческих волнений.
Студенческие волнения в Париже, протесты против войны во Вьетнаме, убийство Мартина Лютера Кинга. То есть от лета любви, хиппического безмятежного лета, которое предшествовало тому в прошлом году, в 67-м году, в 68-м году появился политический протест, молодежь выходила на улицы, она требовала изменений. Вот эти очень яркие выступления, которые происходили и в Британии, и в Америке, и в Европе, они охватили весь мир. И Леннон, конечно, не был свободен от вот того, что витало в воздухе, и написал два произведения, которые называются одно «Revolution No. 1» и «Number 9». Ну, про Number 9 говорить не будем, потому что это такая конкретная музыка с разными
экспериментальными,
да. А вот Revolution — это был его такое высказывание всему миру. Яркое, энергичное и искреннее.
Этой песней мы завершаем наш сегодняшний воскресный культпоход. Александр Николаевич, благодарю вас. Прощаюсь, но только до следующего воскресенья.
До свидания.
На этом подошел к концу очередной выпуск радиоканала «100 минут». Звукорежиссер Евгения Дугарева, вел программу Михаил Спичко. Спасибо за внимание.